Радио «Спутник» снова приветствует своих слушателей. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Словосочетание «полет на Марс» с 2020 года уже не выглядит делом какого-то далекого будущего или, наоборот, сильно прошлого. Несколько удачных экспериментов и запусков заставляют говорить об освоении Марса как о чем-то уже, ну, относительно близком. Ну и когда еще говорить про Марс? Просто так, как не в день рождения первого космического аппарата «Викинг-1», который отправился на Марс, состоялся запуск ровно 45 лет назад. Аппарат сел на Марс, выполнил программу исследований, проработал 5 лет. Наверное, это один из самых значимых результатов работы миссии, на мой взгляд. Это вот фотографии марсианской поверхности. Нет, конечно, передавали и другую ценнейшую информацию, но именно фото, именно фотографии — это возможность для обычного человека своими глазами посмотреть, понять и как-то ближе осознать, лучше осознать, что же такое Марс.
Ну, в общем, конечно, да. Но время прошло, и фотографии с Марса стали качественнее. Можно какие-то детали даже уже рассматривать.
О, да. Я бы даже сказал, и фотографии сами стали качественнее, и способы их подачи. Я больше про те самые снимки с Марса, которые публикуют в Инстаграме марсохода Curiosity. И они порой заставляют задуматься, а там ли вообще это снято? Настолько визуально, обычно, не обыденно, а вот близко все это выглядит. И оттого втройне, конечно, уважение к ученым, которые смогли сделать другую планету чем-то привычным и понятным.
Ну, недавно в компанию Curiosity полетел еще один марсоход.
Да, в подходящее для запусков окно, там в 2 с небольшим года один раз такое бывает, можно быстрее, проще и дешевле запустить корабль на Марс. В общем, туда отправили ровер Perseverance в рамках миссии Марс-2020. Там же, кстати, едет и весьма любопытный проект вертолет. Ну, то есть, по сути, квадрокоптер, который, тем не менее, покажет перспективы использовать такую технику вот на винтах на Марсе в условиях тамошней атмосферы. Ну и, естественно, главная марсианская новость последнего времени — это удачное испытание корабля прототипа SN5, той самой визуально забавной консервной банки, которая прыгнула на 150 метров, приземлилась и посрамила скептиков. Аппарат испытывал ракетный двигатель, который в случае успешных испытаний будет толкать корабль Starship с грузами и, естественно, астронавтами к Марсу уже в ближайшем будущем.
Да уж, с чем его только не сравнивали. И с бочкой для воды, и с резервуаром для Силоса.
Ну, упражняться в остроумии никто не запрещает. Факт остается фактом. Испытания завершились успешно, и в штатном режиме. А я бы отдельно отметил, что и за этим событием можно было следить в прямом эфире, смотреть с разных камер, фотографии, видео, находиться в гуще событий. Более того, можно было даже где-то это и комментировать, то есть быть на связи в аудиорежиме. Космическая тематика стала зрелищем для всех, зрелищем доступным, которое можно не только смотреть, а в котором можно вот пусть косвенно, но поучаствовать.
Ты упомянул окно для запусков. А кто еще воспользовался вот такой возможностью и отправил миссию на Марс?
Ну, Китай, наверное. Давай с него начнем. Угу. Уже 11 февраля к Марсу должна прибыть китайская миссия Тяньвэнь-1. Ее запустили как раз вот в конце июля, и это более комплексное. Пишут, сообщают, что это сложная миссия. Там и орбитальный зонд, и посадочный модуль, и марсоход, кстати, еще один, который будет потом работать несколько месяцев. Я не знаю, устроят они там заезд на скорость вместе с американскими коллегами. В случае успеха Китай вторым получит вот этот самый действующий марсоход и первым совершит вот этот самый тройной успех.
Китай активно продвигает космическую программу. Видимо, запуск к Марсу вдохновлен успехами в отправке зондов и аппаратов к Луне.
Ну да, можно и так сказать. Но я бы еще добавил о еще одной программе, которая была также запущена, и это привлекает внимание какой-то, ну не знаю, экзотичностью, что ли. Возможно, это вот для непривычного человека, для меня в первую очередь, это было экзотично. Так на Марс летит зонд «Надежда», запущенный Объединенными Арабскими Эмиратами. Аппарат должен достичь Марса в следующем году. Сама миссия приурочена к 50-летию страны, а весь проект вообще международный. Его там собирали и в американских лабораториях, запускали из Японии, и все тоже было в прямом эфире.
Как-то освещается полет?
О, да, сегодня как раз месяц запуска, и за прогрессом можно следить на сайте, и также по соцсетям миссии. Есть Твиттер, Инстаграм, публикуют фотографии и диаграммы. Правда, вот тут популярности, на мой взгляд, особой нет. Порядка 50 тысяч в Инстаграме, 30 тысяч в Твиттере, это вот то, что вот на первый взгляд я посмотрел. Ну и прямой эфир запуска посмотрели около 75 тысяч раз тоже. Цифры вот не такие, распиаренные.
Многие страны ты упомянул, а вот что-то про Россию пока я не услышал.
Ну, здесь на данный момент, вот на сейчас хвастаться особо нечем. Запуск европейско-российской астробиологической миссии ExoMars-2020, который тоже должен был пройти вот в то самое окно в конце июля, начале августа, отложен по обстоятельствам непреодолимой силы. Увы, пандемийные будни и здесь сыграли свою роль. В итоге миссия направится к Красной планете в 2020 году. Ну, а к нашей беседе подключается блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если провести все-таки историческую параллель с викингами, все-таки мы сегодня начали, давайте им и с вами начнем. Насколько для сегодняшних запусков важен тот прошлый опыт? Хочется понимать, какова связь проекта в 50-летней давности, ну там плюс-минус, и сегодняшних? Не пришлось ли абсолютно все изобретать заново?
Ну все, конечно, не надо изобретать. Наоборот, исследовательские приборы совершенствуются, и даже если тот же самый прибор, например, там масс-спектрометр, мы отправим сейчас на Марс, то его точность будет на порядке превосходить точность того масс-спектрометра, который был на викингах. Ну и второй момент, все-таки Марс достаточно большая планета, ее площадь примерно равна всей площади всей суши Земли, и исследовать еще можно. То есть если мы в одно место на Марсе усадили космический аппарат, это не значит, что мы изучили весь Марс, это значит, что мы изучили маленький пятачок рядом вокруг этого космического аппарата. Так что отправлять, если мы хотим хорошо знать планету, отправлять нужно как можно больше космических аппаратов и как можно в более разные места.
Можно говорить, что вот сейчас состоялась серия запусков, ну, по крайней мере, вот про три миссии, которые летят к Марсу, есть разговор, что это, ну, введет, я не знаю, можно ли говорить слово «мода» на запуске к Марсу? Вот насколько это хорошо, чтобы действительно была массовость, а там уж количество, качество в качество перейдет?
Ну, наверное, как раз мода к Марсу и привела к тому, что стало так много запусков. Ну, в данном случае Марс, он моду свою сохраняет уже, наверное, сотню лет, там, со времен Герберта Уэллса. Просто это ближайшая к нам планета, условия на которой больше всего похожи на земные. Ну, там, физически Венера поближе, но условия на ней хуже, чем на Земле, поэтому Марс и привлекает такой интерес, потому что он очень похож на Землю, и он относительно легко достижим, поэтому космические аппараты туда запускались и будут запускаться.
Вот очень такое с энтузиазмом сообщение в Твиттере Илона Маска, которое как минимум интригует, Марс выглядит все более реальным. Это правда или это вот все та самая мода и немножечко хайпа, который вокруг красной планеты сегодня прям вовсю?
Ну, говорили, Маск в ближайшие дни собирал там команду ученых, с которыми он обсуждал там процесс колонизации, и, видимо, результатом этого обсуждения он и поделился. Действительно, за последние годы мы о Марсе узнали намного больше. Например, там исследование американского марсохода Curiosity провело, а исследование российско-европейского запуска «Экзомарс» в 2016 году, это первая часть «Экзомарса», вы сказали, а второй марсоход посадочный, а первая часть уже улетела к Марсу, летает там, и вот и Curiosity, и «Экзомарс» показал, например, что космическая радиация не представляет значительной угрозы для полета человека на Марс и обратно, по крайней мере, для кратковременного полета. То есть сейчас мы можем говорить, что нет какого-то непреодолимого препятствия между путешествием человека на Марс, и это, конечно, обнадеживает.
А вот тот факт, что больше стран планируют и отправляют на Марс свои аппараты, в смысле отправили уже и планируют отправить в будущем, то есть помимо привычных США, Китая, есть опять же российские, европейские проекты, тут еще и Объединенные Арабские Эмираты. Вот это сейчас какая-то, уж простите, галочка для прохождения игры на 100%, что вот если у меня нет космической программы, которая обязательно так или иначе связано с Марсом, значит, что-то у меня не так. Или вот действительно сейчас Марс — это то направление, которое необходимо для исследования, которое дает очень много любопытного и важного. Вот вы сейчас упомянули про космическую радиацию, это действительно, но вот субъективно, опять же, достаточно прорывная вещь, потому что если раньше этого серьезно опасались, то теперь, видимо, это можно будет уже принимать во внимание как что-то, с чем можно справиться.
Ну, в общем, да. Ну, конечно, остается интерес к Марсу, он имеет такой в значительной степени культурное, а не научное значение. И в данном случае, конечно, вот эта вот там фантастика, на которой мы росли, фильмы там, в том числе там «Марсианин» недавний, все они привлекают внимание общественности к Марсу. И, конечно, если там космическое агентство что-то запускает на Марс, конечно, и внимание общественности привлекает уже это космическое агентство. Вот вы там посчитали количество пользователей там в Инстаграме, там просмотры на Ютьюбе, и, казалось бы, этими вещами космические агентства не должны волновать их и не должны об этом заботиться, но сейчас все больше именно государственных научных агентств идут в Инстаграм, даже у Российского института космических исследований есть в Инстаграме аккаунт, и интерес общества к космическим исследованиям, это очень важно как раз для космических исследований, для ученых. Они понимают, что они делают важные дела, государство видит, что людям это, народу это интересно, налогоплательщикам, и выделяет больше средств на исследования. И, конечно, здесь интерес научный, интерес общественный, они взаимодополняют друг друга.
Виталий Юрьевич, вот я вам вопрос такой задам, который внутри сам себе немножечко, как мне кажется, противоречит, но действительно вы очень привлекательный момент сейчас озвучили. Вот это самое присутствие в соцсетях, в том числе и тех институтов, тех организаций, которые, казалось бы, ну, особо там и не могут и не светиться. Но, тем не менее, насколько вот это действительно важно сейчас показать, что это полезно, что это вот здесь и сейчас есть? И, с другой стороны, не будет ли это как наоборот, тормозить, что ли, развитие. Почему? Ну, потому что то, что ориентировано на соцсети, в первую очередь ориентировано вот этот, на интертейнмент, на развлечение, а уже где-то во вторую, в пятую очередь, на просвещение, на информирование.
Если говорить про направленность, конечно, ученых волнуют прежде всего научные вопросы. А в соцсети все-таки пишут не ученые, ну или редко пишут ученые. Есть специальные люди, которые занимаются, собственно, этим. То есть они должны одновременно понимать и как работают соцсети, и чем занимаются ученые. И они уже выступают такими переводчиками. Они через соцсети, в том числе через пресс-релизы, взаимодействие с прессой, они объясняют обществу, чем занимаются ученые, почему это интересно, почему это важно и почему в это нужно вкладываться.
Социально-сетевое освоение Марса, насколько оно действительно важно, популярно и очень интересно действительно разбираться. Насколько вот тоже, может быть, прокомментируйте, насколько соцсетями, связанными с работой институтов, изучающих космос, могут заниматься люди, ну, грубо говоря, без космического, без физического, без астрономического образования, то есть просто профессиональный СММщик.
Заниматься можно, но, конечно, всегда должна быть какая-то экспертиза, должен быть консультант. То есть, естественно, любой журналист может написать про Марс, но написать так, чтобы, с одной стороны, было интересно и при этом не противоречило данным науки, это уже задача сложная, и таких специалистов не так много, и в данном случае вот я могу выделить, просто знаю их лично, это очень хорошие и талантливые специалисты, как раз в Институте космических исследований, тот институт, который занимается и в России исследованием Марса, в Институте медико-биологических проблем, это там, где занимаются исследованием биологии человека в космосе, и в том числе вот они изучали воздействие радиации и на низкой орбите, и в полете на Марс. Там работают очень хорошие специалисты в этом плане, и они как раз прилагают большие усилия к популяризации именно космической науки в российских соцсетях в том числе.
Виталий Юрьевич, а может быть порекомендуете, прорекламируете какие-нибудь аккаунты, я не знаю, в Инстаграме, в Твиттере, в Телеграме, на которые подписаться, чтобы быть в курсе того, как проходит работа по подготовке пока еще освоения Марса?
Ну, ИКИ-РАН, это вот Институт космических исследований Российской академии наук, его можно найти и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Инстаграме. И МБП-РАН, Институт медико-биологических проблем. РАН, он точно так же представлен в этих соцсетях. И там как раз можно об этом узнать. Но и не надо забывать, что у нас сейчас, хотя наших космических аппаратов у Марса действующих сейчас нет, наши приборы, которые изучают Марс, они есть. Поэтому российские ученые прямо сейчас изучают Марс. На том же ExoMars, на американском Марс-Одиссее. И Луну, в общем-то, тоже при помощи американского ЛРО наши специалисты тоже изучают, и эти исследования идут прямо сейчас, и результатами этими как раз СММщики в том числе и делятся с общественностью. Например, буквально несколько недель, там пару недель назад мы узнали разгадку тайны метана на Марсе. Примерно 20 лет ученые получали данные, что на Марсе есть метан, и предполагали, что это как-то связано с биологической активностью, потому что весь метан, который есть на Земле, природный газ, мы его называем, он стал результатом деятельности организмов древних. И ожидалось, что, может быть, на Марсе он тоже есть, и, вероятно, значит, там были или есть микроорганизмы. И наш ExoMars, наши приборы на ExoMars показали, что нет, ребята, метана там нет, и, значит, каких-то заметных признаков деятельности микробов марсианских, к сожалению, мы пока не видим. Так что разочаровывающее, но все-таки научное открытие, которое было совершено нашими учеными, и о которых я, например, лично узнал из Инстаграма.
Угу. Виталий Юрьевич, вот как раз по поводу российского, или вернее, российско-европейского проекта. После всех этих вот успехов, уточнений, деталей о Марсе, после вот этого энтузиазма 2020 года, когда нужен вообще, нужен ли он в том виде, в котором был запланирован до карантина, или уже лучше начинать что-то принципиально новое?
Ну, за два года, конечно, научную программу поменять не получится, и те задачи, которые закладывались там в запуск, там, они 10 лет назад начали закладываться, поэтому так просто и легко поменять нельзя. Поэтому тот, который аппарат полетит в 22-м году, вот спускаемый аппарат «Казачок», который доставит марсоход «Розалин Франклин» на поверхность Марса, он уже полетит с теми задачами, которые закладывались еще раньше. И он будет искать, ну и, во-первых, изучать Марс, и там климат Марса, атмосферу, поверхность. Ну и вот «Розалин Франклин», как раз марсоход попытается найти микробов или признаки прошлых древних микробов Марса. И мы будем надеяться, что все-таки там что-то было, кто-то был или хотя бы или есть. Но сейчас, конечно, если уже следующее поколение полетит уже там через 8-10 лет космических аппаратов, у них уже будут нагрузка полезная, то есть научные приборы, которые будут установлены с учетом уже известных на сегодня фактов о Марсе, то есть это будет следующий этап исследования Марса, и новые вопросы к нему появятся, и ученые попытаются на них ответить.
Виталий Юрьевич, не могу не спросить также про один момент, который вы обозначили. Я вот, честно, изначально как-то упустил этот момент. А ведь действительно, во многом интерес к космическим программам адресно к Марсу поддерживается и какими-нибудь кинофильмами, какой-нибудь музыкой. Я прямо в свое время заслушивался несколькими и композициями, в которой так или иначе, кстати, слова астронавтов, космонавтов добавляли. Это очень, очень необычно звучит, что ты видишь что-то, связанное с космосом, вот, в поп-музыке, в поп-культуре. Вот эти кинофильмы, насколько они помогают или, наоборот, вредят перспективам, наверное, что ли, общим, в целом, по будущему освоению Марса? Потому что они вроде бы так кто-нибудь посмотрит фильм, кино и подумает, что все на самом деле очень просто. Или все на самом деле того не стоит. Или, наоборот, какие-нибудь вообще извращенные представления о том, как научная разработка происходит.
Мне кажется, не стоит выделять именно фильмы или там музыку. Это в целом есть определенный культурный интерес. Это и книги, и там фотоработы, художественные работы, и там и фильмы в том числе. И все это, конечно, привлекает дополнительное внимание к Марсу, и именно это стимулирует в том числе и интерес ученых к этому, потому что все ученые ходят в школу, школьники ходят в кино. И потом школьники становятся студентами, аспирантами и будущим учеными. То есть в данном случае влияние кино или там игр компьютерных сейчас уже, оно все-таки, конечно, оказывает воздействие на развитие научных направлений. В данном случае мы это скорее хорошо, чем плохо, конечно. Но да, надо сказать, что художественное творчество, оно такое дает, ну, слишком оптимистичное представление о Марсе, слишком завышенные ожидания. Там, если мы посмотрим художественную литературу там, середины 20 века, там же кругом марсиане. И у Брэдбери марсиане, и там, у Берроуза, и у Стругацких, везде есть какие-то обитатели Марса. И сейчас мы все-таки приходим к тому, что, скорее всего, их нет, и, возможно, даже никогда не было. Это, конечно, разочаровывает. Это говорит, приводит к тому, что, ну вот, я ждал, там, пирамиды, сфинкс и так далее, а этого ничего нет. И, конечно, какая-то доля интереса пропадает. Но, с другой стороны, Марс никогда и не должен был соответствовать нашим ожиданиям. Это мы уже должны корректировать наши ожидания, исходя из тех знаний, которые получают о нем. А он никуда не денется, мы никуда не денемся. Наука будет развиваться, и мы так или иначе доберемся до Марса там, с помощью Илона Маска, без помощи Илона Маска. Может быть, новый российский Королев родится и доведет все-таки человечество до Красной планеты. И в данном случае это процесс последовательный. Просто нужно прилагать усилия, там, строить новые ракеты, космические корабли, новые приборы, марсоходы. И рано или поздно мы до него доберемся.
Виталий Юрьевич, спасибо вам огромнейшее за содержательную беседу. Виталий Егоров, блогер и популяризатор космонавтики в эфире «Радио Спутник», поделился своими мыслями относительно того, какое есть восприятие Марса прямо здесь сейчас, как происходят проекты по его будущему освоению. А мы продолжаем, и к нашей беседе подключается ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натан Андреевич, а вот у нас любопытный момент сейчас как раз тоже возник. Ведь действительно, можно сказать, что у каждого поколения ожидания от Марса свои. И Марс-то в целом разный. Для кого-то это вот действительно что-то футуристическое, для кого-то что-то пустынное, для кого-то что-то вот с населением там или какими-нибудь дикарями или местными там, не знаю, обитателями. А вот сегодня Марс — это что? Вот для сегодняшней культуры, для сегодняшней человек и Марс, это чем является? Символом? Чем-то настоящим прямо здесь, сейчас?
Вы знаете, наверное, это вот такое удачное определение. Символ, да? Но символ он давно уже был, да? Еще в те времена, когда в известном фильме задавался вопрос, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, как такой очень важный вопрос, фундаментального характера. На самом деле этот вопрос остался, и это главный вопрос для исследователей современных, вот тех самых, которые сейчас отправили к Марсу, ну, три аппарата сейчас отправляются к Марсу. Вот, то есть там такой самый большой это американский аппарат, но участвуют там и китайцы, и даже, ну, не знаю.
Объединенные Арабские Эмираты побеседовали об этом чуть выше, да.
Да. Вот. Так что, видите, такая десантная, что ли, операция, ну, десантная в том плане, что чуть ли не целая флотилия отправляется к Марсу, и задачи сейчас становятся, ну, совсем уж амбициозными. Те задачи, о которых, конечно, говорилось и давно, ну, во времена, когда там первые аппараты были отправлены к Марсу, ну, это первый долетел, по-моему, это Марс-3, да? Вот он долетел на поверхность.
Успешно сел, да.
Да, успешно сел, и даже там...
Проработал несколько минут. Удалось.
Да. Вот, ну, а затем «Викинг» был, это уже когда...
Собственно, годовщину запуска мы сегодня отмечаем. Натан Андреевич, я прошу прощения, времени просто не так много остается. Но вот сейчас в различных СМИ уже вовсю статьи на тему того, как будут жить на Марсе, какие-то проекты марсианских домов. Вот не рановато ли, или это я такой старик, что вот как-то я привык, что Марс очень далеко впереди, а на деле уже можно даже не мечтать, а уже планировать?
Да, ну на самом деле на деле планируется. Планируется, ну, если говорить о технической реализуемости, вот прямо сейчас, то, в принципе, это реализуемо. Чего не хватает? Не хватает сверхтяжелого носителя, да, ну и оборудования, которое бы позволило, ну, столь длительную экспедицию для человека, да, реализовать. Ну вот и самую существенную проблему преодолеть – это проблему радиации, которая, в общем, трудная проблема, и говорится, что она не решена, на самом деле она тоже решаемая, может быть, дорогой ценой, там, за счет использования довольно-таки тяжелой защиты от радиации. Вот. Но это тоже реализуемо. То есть, на самом деле, если вдруг сейчас появится такая задача, все, летим, то можно приступать к ее подготовке, да, к подготовке такой вот экспедиции. То есть это то, что, ну, я надеюсь, ну, наши современники, может быть, не все, да, могут увидеть вот своими глазами в каком-то смысле. Ну, глазами, быть может, космонавтов, которые вот туда полетят.
Космонавт, да? Или астронавт, или вот я, астронавт. То, именно российские, американские вот эти варианты названий, есть и китайский вариант. У Эмиратов тоже свой будет вариант того, как будет называться человек в космосе. На Марсе к 2030 году, к 2025, когда это станет прям вот совсем реальностью?
Ну, в 2030 году, мне кажется, что это как-то рановато, да, но если совсем уж к оптимистам обратиться, ну, к тому же Маску, он обещает к 2030 году, но это, мне кажется...
Да и Рогозин такой... тоже обещает российского космонавта.
Рогозин, это здесь, вы знаете, очень хорошо, что он обещает. Это мобилизационное такое обещание. Но если говорить о том, насколько это реализуемо, ну, все-таки чуть-чуть рановато. Но это уже близко к тем срокам, которые можно будет вот, достичь. Да? Это не совсем уж фантастически далекие сроки, да, когда можно все что угодно обещать. Здесь обещания уже звучат так, что вот люди могут рассчитывать на то, что они станут свидетелями экспедиции на Марс.
В завершении, вот те аппараты, те миссии, которые прямо сейчас летят к Марсу, вот те три, о которых мы выше сказали, насколько вот практически приблизят Марс к повседневной жизни, к вот повседневной культуре? Или это больше вот объекты научного интереса и немножечко, ну, формальностей?
Сейчас это, конечно, объекты научного интереса, да, но там есть и эксперимент, вот американский, который имеет такое практическое значение для экспедиции человека, да, вот они собираются углекислый газ из углекислого газа извлечь кислород. Это впервые такое. Это главная задача, которая здесь будет решена, это вот научиться получать кислород из углекислого газа, ну, который составляет основную часть атмосферы Марса.
Действительно, про Марс можно говорить очень долго. Действительно, значительная часть вот этой культуры, которая вокруг человека. Натан Эйсмонт в эфире «Радио Спутник».